В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера в Сухуми Цхинвале, 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Завтра в Брюсселе открывается саммит НАТО. Грузинская делегация во главе с президентом Маргвелашвили уже прибыла в бельгийскую столицу. На Эргнетской встрече грузинская сторона затронула несколько вопросов, в частности, преследование гражданской активистки Тамары Миарокишвили. Как идет туристический сезон в Абхазии – тема нашего сегодняшнего опроса. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В Таиланде из затопленной пещеры спасены все 13 человек, 12 подростков из местной футбольной команды и их тренер. Об этом со ссылкой на спасателей сообщает Reuters. Поисково-спасательная операция продолжалась с конца июня. К ней были привлечены иностранные дайверы и члены элитного подразделения военно-морского флота Таиланда. Местные власти опасались затопления тоннелей, по которым выводили пострадавших. В конце июня из-за ливней 12 подростков и их тренер оказались заблокированы в пещере на севере Таиланда. Во время их эвакуации погиб один из спасателей. Президент Европейского совета Дональд Туск призвал президента США Дональда Трампа ценить своих европейских союзников. Туск напомнил, что американский президент ежедневно критикует Европу за низкие военные расходы. Он выступил на пресс-конференции после подписания нового соглашения о сотрудничестве между Европейским Союзом и НАТО за день до начала саммита Североатлантического Союза в Брюсселе. Он призвал европейские страны больше тратить на свою защиту, потому что все уважают союзника, который хорошо подготовлен и оснащен. Ранее президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы страны НАТО выполнили свою задачу к 2024 году – потратить 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Некоторые европейские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что поездка Трампа в Европу, которая также включает посещение Великобритании и саммит 16 июля с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, может привести к подрыву трансатлантического единства. Дональд Туск заявил, что поднимет также вопрос о ситуации в России с политическими заключенными.
Я буду призывать к немедленному освобождению всех политических заключенных в России, в том числе, конечно, кинорежиссера Олега Сенцова. Я пытался убедить наших партнеров во время нашей встречи «Большой семерки» в Канаде также отреагировать. И надеюсь, что, я не уверен, но надеюсь, что этот вопрос будет также частью повестки дня встречи президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.
Дональд Трамп заявил во вторник, что его встреча с Владимиром Путиным может быть самой легкой частью предстоящей президенту США европейской поездки по сравнению с переговорами в НАТО. Утром во вторник Трамп покинул Вашингтон и отправился в Брюссель, где руководители 29 стран-членов НАТО надеются продемонстрировать единство, несмотря на разногласия по целому ряду вопросов. Говоря о предстоящих контактах с европейскими политиками, в том числе о российско-американском саммите 16 июля в Хельсинки, Трамп сказал журналистам: «Честно говоря, Путин может быть самым простым собеседником из всех. НАТО не относилось к нам справедливо, и мы будем что-то делать. Мы слишком много платим, и они платят слишком мало», – заявил президент США. На состоявшемся в июне в Канаде саммите стран Большой Семерки разногласия между президентом США и лидерами других стран Запада не позволили согласовать итоговый документ встречи.
Эхо Кавказа. Новости.
Новым министром иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения в правительствах Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй. О назначении 51-летнего консерватора Джереми Ханта на должность главы британского МИД Тереза Мэй объявила вечером 9 июля. За несколько часов до этого стало известно об отставке Бориса Джонсона, выразившего несогласие с мягким вариантом Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный развод с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник Брекзита. Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2018 года вырос на 32%, сообщается в отчете Центрального банка России. С января по июнь из страны частным сектором выведено 17,3 миллиарда долларов, в то время как за аналогичный период прошлого года – 14,4 миллиарда. По прогнозу Центробанка, отток капитала из России в 2018 году при средней годовой цене нефти 67 долларов за баррель ожидается на уровне 30 миллиардов долларов. Также в отчете отмечается, что прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики России в первом полугодии 2018 года составили 7,3 миллиарда долларов, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года – 17,5 миллиардов. Руководство Федерации футбола Украины приняло решение компенсировать скауту национальной сборной штраф, наложенный на него ФИФА, за ролик, в котором Огнен Мукоевич посвящает победу над командой России, киевскому «Динамо» и Украине. Об этом в эфире телеканала 112 заявил глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко. «Мы также готовы предложить ему работу в Федерации футбола Украины и оказать юридическую и материальную помощь в случае апелляции», сказал он, поблагодарив Мукоевича за его позицию. 7 июля в четвертьфинале чемпионата мира по футболу сборная Хорватии обыграла команду России. После матча в аккаунте Вукоевича в Инстаграм появилось видео, в котором он посвящает победу киевскому «Динамо» и Украине. А автор одного из голов ворота российской сборной, защитник Домогой Вида, восклицает «Слава Украине!». В прошлом оба хорватских спортсмена выступали за киевское «Динамо». Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Внимание Тбилиси приковано к Брюсселю, где завтра, 11 июля, начнется саммит НАТО. Грузинская делегация во главе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили уже направилась в Брюссель. Прошло 10 лет с тех пор, как Альянс пообещал Грузии, что она войдет в его состав. Однако этого так и не произошло. Сегодня генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу пришлось отвечать на вопросы журналистов, которые интересуются шансами Грузии на предстоящем саммите. С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Впервые Грузию на саммите НАТО будут чествовать на высшем уровне, подтвердил сегодня генсек Альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе. Завтра там соберутся главы 29 стран НАТО и ее партнеров. И хотя в преддверии саммита высокопоставленные чиновники НАТО ясно дали понять, что и на этот раз Грузии не стоит ожидать желанного плана действий по членству, этот вопрос остается для грузинских СМИ интригующим. И не только грузинских. Накануне кремлевское агентство РИА Новости, ссылаясь на свой источник в Брюсселе, сообщила, что Грузия может пойти НАТО по упрощенной процедуре. Подтвердить эту информацию лично у генсека НАТО старался сегодня грузинский журналист, на что получил такой ответ.
Мы считаем, что Грузия действительно добилась хороших результатов. Я не могу говорить о конкретном графике, но думаю, тот факт, что Черногория присоединилась, и то, что мы, скорее всего, завтра решим пригласить бывшую Югославскую республику Македонию на переговоры о вступлении, показывает, что дверь НАТО открыта. Мы будем продолжать поддерживать Грузию на пути к членству. Я также ожидаю, что главы государств и правительств по-прежнему оставят в силе принятое в 2008 году решение о том, что Грузия станет членом организации.
Правительство грузинской мечты, в отличие от предыдущих властей нацдвижения, старается не подогревать завышенные ожидания в обществе. Нынешние власти постоянно подчеркивают, что Грузия не сворачивает с пути к НАТО и прилежно выполняет все задания западных партнеров. При этом слово «МАП» стараются избегать, расставляя акценты на других важных для Грузии вопросах повестки дня июльского саммита. В таком духе был сделан и недавний комментарий министра иностранных дел Давида Залкалиани. Он не скрывал удовольствия от того, что за всю историю отношений с НАТО грузинскую делегацию встретят на саммите на высшем уровне.
Это проявление стратегии НАТО, чтобы Грузия была воспринята в контексте региональной безопасности. Сотрудничество в этом направлении – один из краеугольных камней в стратегии НАТО. Это очень большой шаг в отношении к Грузии и НАТО. И он указывает на то, что в политической повестке дня Альянса Грузия вместе с Украиной стоит на первых позициях.
Заявил Давид Залкалиани. Того, чтобы Грузия оказалась в НАТО в обход МАП по упрощенной процедуре, желает и научный сотрудник фонда Рондели Валерий Чичелашвили. Только аналитик признает и то, что, несмотря на прогресс, Грузия на самом деле еще действительно далека от натовских демократических стандартов. Об этом, по его словам, свидетельствует и частая смена правительства, и, безусловно, фактор России, хотя есть и экономический фактор.
ВВП на душу населения у нас наконец-то в этом году превысил 4000 и стал $4100 США. Но мы значительно отстаем от показателя самой бедной страны НАТО Албании. У нее ВВП $4600 США. Соответственно, 4-5% экономического роста нас никак не удовлетворяют. Нам необходимо больше инвестиций, больше роста. Это те проблемы, которые не позволяют нам сказать, что мы заслуживаем уже завтра вступить в НАТО.
Валерий Чичелашвили считает, что Грузия должна проявить еще больше усердия в этом направлении, чтобы дать сторонникам вхождения Тбилиси в альянс дополнительные аргументы и свести на нет количество противников этого процесса. Но с этим, по словам аналитика, конечно же, к завтрашнему саммиту не успеть. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Иргнете состоялась очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Стороны обсудили вопросы безопасности в зоне конфликта, а также факт гибели в Цхинвале гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Грузинская сторона поставила вопрос и о преследовании местными правоохранительными органами гражданской активистки из Ахалгорского района Тамары Миарокишвили. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
До начала встречи в Иргнете существовало опасение, что по аналогии с сорванной гальской встречи очередной раунд переговоров будет тоже торпедирован представителями Российской Федерации и Цхинвальского региона. Однако без видимых эксцессов дискуссия заняла 6 часов, после чего главы делегации сторон ответили на вопросы журналистов. Первым взял слово представитель де-факто властей Южной Осетии Егор Кочиев. По его словам, представители Цхинвали выставили Тбилиси претензии в связи с облетом разделительных линий неопознанными беспилотными летательными аппаратами. Говорили также и о поиске пропавших без вести. Отвечая на требования грузинской стороны передать ей внутренние органы погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили, Кочиев заявил.
Не комментируя заключение судебно-медицинской экспертизы Грузии, я вам скажу, я его прочитал. Фрагменты внутренних органов были переданы грузинской стороне. Фрагменты сердца, фрагменты печени, диафрагма, селезенка. Какие еще внутренние органы хочет грузинская сторона, я не понимаю. Грузинская экспертиза четко и ясно не дала ответа ни на один поставленный вопрос. И поэтому, говоря, что Татунашвили был убит, вы передергиваете факты. Татунашвили умер.
Также Кочиев прокомментировал создание официальным Тбилиси санкционного списка от Хазурия Татунашвили, в который вошли представители отколовшихся регионов, совершивших преступления против граждан Грузии.
Список от Хазурия Татунашвили озвучивался. Нам непонятна мотивация этого списка. В ответ существует список, он готовится, он будет опубликован. Список преступлений Грузии на территории Южной Осетии.
Под занавес представитель цхинвальских властей озвучил свою позицию в отношении активистки из Ахалгорского района Тамары Миарокишвили, которая под надуманными предлогами подвергается гонениям со стороны местных властей за публикацию злободневных постов в социальных сетях.
Тамар Меракишвили, гражданка Южной Осетии, находится на территории Южной Осетии. Против нее возбуждено уголовное дело. Она не находится под домашним арестом. Мера пресечения в отношении нее избрана, подписка о невыезде. Она свободна в передвижениях, она спокойно публикует свои статьи в соцсетях.
После этого эстафета перешла к начальнику аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Ираклию Антадзе. На вопрос о передаче грузинской стороне органа Татунашвили журналисты от чиновника внятного ответа так и не получили.
Мы сегодня со всей принципиальностью поставили этот вопрос. Я не являюсь экспертом, но знаю, что для полноценного проведения экспертизы необходимо наличие определенного количества фрагментов органов. Думаю, будет лучше, если комментарий по этому вопросу будет переадресован в соответствующее ведомство. Передача внутренних органов вновь остается для нас приоритетом.
Далее в своем выступлении Антадзе посоветовал юго-осетинской стороне воздержаться от политизации вопроса списка от Хузория Татунашвили. Говоря о Тамаре Меркешвили, Ираклий Антадзе ограничился сухим заявлением.
Мы поставили этот вопрос на этой встрече. Особый акцент с нашей стороны был сделан на обязательном соблюдении прав человека, в том числе и в отношении Тамары Меракишвили. Мы призвали международные организации проявить свой интерес к этому вопросу.
В конце выступления Ираклий Антадзе расценил попытку захвата Кобского участка административной границы как очередной шаг по дестабилизации ситуации в зоне конфликта. Всю ответственность за последствия будет возложена на реализаторов этого замысла, подчеркнул представитель СГБ Грузии. Согласно договоренностям, следующая встреча в Иргнате состоится 14 августа. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Авария на оптиковолоконной линии в Северной Осетии оставила без интернета тысячи людей в Южной Осетии. Недовольные частыми перебоями связи, пользователи оставили гневные комментарии на странице президента самопровозглашенной республики в Фейсбуке. Анатолий Бибилов попытался вступить с ними в дискуссию. Что из этого вышло, расскажет Жанна Тарханова.
Два оператора сотовой связи, предоставляющие абонентам Южной Осетии доступ в интернет, компании «Остелеком» и «Югтелеком», не смогли сегодня обеспечить население качественным интернетом. В течение дня работал только мобильный интернет. Обрыв оптиковолоконной линии произошел на 6-м километре линии «Газпрома» на территории Северной Осетии, где, по словам главы Комитета связи и массовых коммуникаций Хасана Гигалаева, были проведены работы по устранению последствий аварии. «Остелеком» смог подключить резервную линию у недавно зашедшей в Южную Осетию компании «Югтелеком». Пока таких возможностей нет, говорит абонент «Остелекома», главный редактор «Алания Информ» Юрий Битеев.
У компании «Мегафон» есть два варианта – через спутники и через релейки. И через саму оптику. Если даже обрыв происходит, через релейные станции поддерживается связь. Но нового оператора нет таких возможностей. И, наверное, испытывают его абоненты небольшие удобства. Резервную оптиковолоконную линию надо проводить, как и резервные линии электропередач.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев отмечает, что надо создавать спутниковый интернет.
Иногда случается авария, надо сделать, создать спутниковый интернет. Иногда уже как бы вот через спутник. Но учитывая, что у нас нет таких, таких крупных предприятий, которые бы могли вложиться в эту сферу, то не было бы плохо, если государство заложило в программу именно бесперебойное обеспечение интернета населения Южной. Ну, в селах у нас есть это интернет, который поставляет Остелеком. Это дочерняя предприятие Мегафона, то есть это как бы телефонный интернет. Все, и больше в городе у нас появился Югтелеком, который занимается проведением дома, то есть в корпусах кабельный интернет.
Мобильный интернет в Цхинвале очень дорогой. Минимальный пакет в 1,5 гигабайта стоит 350 рублей в неделю. При этом связь нестабильная, говорят мои собеседники. Проблемы с доступом в интернет сразу сказались на активность юго-осетинских френдов в соцсетях, говорит Келихсаев, ведь мобильный интернет значительно дороже проводного. Эксперт по информационным технологиям Олег Репухов первым в Цхинвале открыл интернет-кафе еще в начале 2000-х. Сегодня он обратился в Фейсбуке к президенту Анатолию Бибилову и его пресс-секретарю Дине Гасиевой. Цитата. «Уже в который раз ситуация доказывает, что Мегафон и Югтелеком хорошо, но собственные каналы связи с Российской Федерацией лучше. С 9:30 работает только мобильный интернет». Конец цитаты. Ответ, точнее вопрос от президента Южной Осетии, активного пользователя соцсетей, не заставил себя ждать. «А как вы понимаете свой канал связи?» – спросил Анатолий Бибилов. Олег Репухов разъяснил, цитата, «На данный момент есть два канала связи с Россией. Один – это спутник «Газпрома», второй – релейки «Мегафона». Свой канал, наверное, оптика, принадлежащая государству», – резюмировал Репухов. Увидев активность президента в сети, пользователи стали выражать возмущение президенту Бибилову. Пользователь Олеся Кочеева замечает главе государства, цитата, «Те деньги, которые мы платим за интернет, не то что собственные спутники, но космос можно купить». Президент стал оправдываться. Цитата. «Поэтому и пригласили проводной интернет, который помог нам сократить расходы на получение трафика, причем существенно», пишет Бибилов. Впрочем, большинство пользователей Оснета считают, что качество услуг оставляет желать лучшего, а цены на мобильную связь и интернет в Южной Осетии – грабительские. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса» о том, как идет туристический сезон жителей абхазской столицы, спросила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете туристический сезон? Много или мало туристов в этом году?
Люди есть, но я думаю, что по сравнению с прошлым годом получше. Как бы больше отдыхающих, и город стал чище, и как бы атмосфера такая более праздничная, курортная. От этого очень много зависит. Людмила?
Людей мало, все-таки не хватает у нас немножко для обслуживания туристов, культуры, наверное, вот так вот.
Среди вашего окружения есть люди, которые зависят от туристического сезона? Может, у них есть кафе или у них есть какие-то...
Да, у меня магазинчик, да, ларек. Очень плохо идет торговля. Алла?
Мало очень. Не знаю, по какой причине. Наверное, из-за Крыма, что мост открыли, все, наверное, туда едут. Надеемся, что еще будет.
Среди вашего окружения есть люди, которые каким-то образом связаны с туристическим сезоном?
Ну, конечно, многие. Многие ждут сезон, чтобы поработать, как-то заработать. Как-то без этого никак. Даже как вторая работа, все пользуются тем, что сезон и какую-то работу делают на горшак.
Ну, мне показалось, что много туристов. Везде туристы, на море туристы, в нартах туристы. Это приятно, честно говоря. Мне нравится, я довольна. Хотелось бы еще больше, пусть побольше приезжают. Диана.
В начале лета показалось, что было их, ну, нормально для этого сезона, но сейчас уже по-моему, поменьше стало. Во всяком случае, в городе Сухом. Ну вот мы по Гагре вот ездили, недавно проезжали. Но в Гагре тоже, но не так, как в прошлом году.
Среди вашего окружения есть люди, которые связаны с туристическим сезоном?
Да, есть хорошие наши знакомые, но они тоже силком, как я понимаю, своих туристов затаскивают сюда. Не с охотой едут.
Почему, как вы думаете?
Может быть ли и то, что небезопасно. Манана.
У меня у самой гостиница небольшая, никого нет.
В каком районе гостиницы?
Турбаза, где МВО. Мы только построились. В прошлом году, мне кажется, чуть больше было. Инна.
Ждем, наверное, как выпускной закончится чемпионат мира. Я думаю, все будет лучше потом.
Среди вашего окружения есть люди, которые как-то зависят от туристического сезона?
Ну, практически все родственники, соседи, друзья, практически все от туристов. Иначе как? Мы сами принимаем отдыхающих, и по себе сказал бы, что на данный момент ни одного отдыхающего нету, как обычно в прошлом году. году в это время было минимум 5-6 человек.
Это в каком районе?
Это в районе вокзала, улица Бегу. Радам зовут.
К нам приезжают люди с многих регионов России, и им очень нравится, особенно набережная Махаджиров. И здесь довольно-таки хороший приток туристов в этом году. И вообще каждый год они приезжают, у нас хорошая погода, море, и здесь нравится.
Среди ваших знакомых есть люди, которые как-то зависят от туристического сезона?
У моего дяди есть гостиница в Гагре. Я бы сказала, что в Гагре намного больше приток, чем в Сухуми.
Как да. Вот у него в этом году сезон?
Ну, все хорошо, приезжают люди, и как бы каждый год, ну, все больше и больше в этом году, ну, в этих годах намного больше приход туристов, и все идет у него хорошо. Гуля Яна.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхан, хасорт, зрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Время для рубрики «Читаем прессу». Обзор грузинских СМИ подготовил Серго Бригвадзе.
После ухода Георгия Квирикашвили с должности премьер-министра один за другим свои должности покидают члены его команды, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. В отставку уже ушли два министра – экономики Дмитрий Кумсишвили и иностранных дел Михаил Джанелидзе. Согласно кулуарной информации, на очереди министр культуры Михаил Георгадзе, несколько губернаторов и 7 председателей парламентских комитетов, которые считаются сторонниками Квирикашвили. Впрочем, некоторые депутаты от правящей партии, среди которых и Давид Чичинадзе, утверждает, что председателей комитетов никто не сможет заменить.
Если начнется разговор об отставке председателя какого-нибудь комитета, говорю прямо, тогда этот процесс должен начаться с отстранения председателя парламента. В парламенте нет никого, кто бы назначался на должность без одобрения Квирикашвили,
утверждает Чичинадзе. Однако эти слова политолога Вахтанга Дзабирадзе не убеждают.
Это печальная традиция грузинской политики. Все, кто так или иначе имел отношение к Квирикашвили или те, кто не нашел никаких связей с новым руководством страны, покинут свои должности. Свои посты уже покидают люди, которые были связаны с ним. Так было и после ухода Гарибашвили, так будет, если такое случится с Бахтадзе.
По мнению политолога, именно поэтому в обществе возникает мнение, что в стране действует клановое правление. Причиной участившихся стихийных бедствий в Грузии зачастую становится вырубка леса, пишет газета «Резонансе». К примеру, вину за потоп в селении Чубери защитники окружающей среды возлагают на компании, ответственные за строительство разных объектов, и на власти, которые выдают разрешение на бесконтрольную вырубку леса. Причем подобное происходит во многих районах страны, где уже возникла опасность схода селевых потоков, говорит сопредседатель движения «Зеленых Грузии» Ниноч Хобадзе.
Вырубка леса должна быть ограничена не только в Чубери, но и в масштабе всей Грузии. Во время строительства ГЭС практически всем дали возможность вырубать деревья. Естественно, это и усилило сель и потоп в Чубери.
Зоной высокого риска стихийных бедствий стало и Боржомское ущелье, утверждает представитель сети природоохранных неправительственных организаций Кавказа Резо Гетиашвили.
Наши леса расположены на склонах, и если вырубаются деревья, то эта зона остается незащищенной. В случае выпадения сильных осадков земля быстро попадает в русло рек, поскольку лес, который ее удерживал, уничтожен.
Такого же мнения придерживаются и многие другие защитники окружающей среды. Как пишет «Резонансе», они призывают власти взять под жесткий контроль процесс вырубки лесов. Портовый город Поти и прибрежное поселение Малтаква встретили морской сезон с неотлаженной инфраструктурой, пишет информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». Проект развития этих двух территорий подразумевает проведение подземных коммуникаций, благоустройство скверов, установку внешнего освещения. Его стоимость составляет 18,5 миллионов лари, пишет «Грузия онлайн». На первом этапе работ в Малтаква уже было потрачено более чем 4 миллиона лари, однако все еще не созданы элементарные условия для отдыхающих. Не работают душевые, а в туалетах антисанитария, утверждает житель Поти, студент Георгий Дундуа.
Насколько мне известно, строительство продолжается и потрачено довольно много, но эти затраты пока не видны. Необходимо провести работы по очистке пляжей. Хорошо было бы разместить туалеты в разных локациях. Было бы хорошо, если бы кроме транспортной дороги до набережной была проведена и пешеходная.
Согласно информации местных властей, по завершению проекта длина бульвара Малтаквы увеличится на 800 метров, а 7-километровая береговая полоса Поты будет полностью благоустроена. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выбрал Брюссель в качестве направления своего первого официального визита. Как сообщает пресс-служба администрации правительства, визит премьера в столицу Бельгии состоится 18-20 июля. Одним из важнейших приоритетов в правительственной программе премьер-министра является полноценная интеграция Грузии в ЕС и Евроатлантическое пространство, заявил ранее министр иностранных дел Грузии Давид Дзалкалиани. В настоящее время в Брюсселе находится президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который вместе с президентом Украины Петром Порошенко приглашен для участия в саммите НАТО. В рамках саммита 12 июля лидеры стран-членов НАТО встретятся с президентом Грузии и Украины. До начала заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Грузии, а затем Столтенберг и президент Украины сделают совместные заявления. В поселке Эргнети в зоне грузино-осетинского конфликта проходит очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. По словам начальника аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Ираклия Антадзе, в повестку дня заседания рабочей группы внесены 10 вопросов, информирует грузинская служба «Радио Свобода». Как сообщил журналистам руководитель грузинской делегации перед началом встречи с грузинской стороны, особое внимание будет уделено факту гибели в Цхинвале гражданина Грузии Арчила Татунашвили и оставшиеся без ответа вопросы в связи со смертью на юго-осетинской территории при невыясненных обстоятельствах Давида Башарули. Мы также поставим вопрос о незаконном преследовании гражданской активистки из Ахалгорского района Тамары Миаракишвили, отметил Антадзе. По его данным, грузинская сторона будет говорить о случаях незаконного задержания граждан Грузии по обвинению в нарушении де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия, а также о существующих проблемах с передвижением в зоне конфликта. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия начался судебный процесс по делу партии экс-кандидата в президенты Алана Гаглоева, обжаловавшего в суде отказ Минюста регистрировать политическую организацию. Предварительное слушание по исковому заявлению партии прошло сегодня в Цхинвальском городском суде. Выслушав стороны, председатель суда Инал Тибилов принял решение рассмотреть дело по существу в четверг, 12 июля, информирует агентство РЭС. 30 мая текущего года Министерство юстиции отказалось регистрировать партию «Аланский союз», указав на ряд нарушений в представленных документах. Как отметила позднее на пресс-конференции в Госкомитете информации и печати министр юстиции Залина Лалиева, выявленные нарушения были достаточно весомые для отказа. В «Аланском союзе», в свою очередь, обвинили Минюст в политическом заказе, назвав отказ в регистрации необоснованным и обещав добиваться регистрации партии в судебном порядке.
Новости представила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Цхинвальский городской суд начал рассмотрение иска Аланского союза против Министерства юстиции самопровозглашенной республики, отказавшего ей в регистрации. Лидер партии Алан Гаглоев назвал решение политически мотивированным и обвинил министра Залину Лалиеву в попытках ограничить конкуренцию в пользу правящей партии на выборах 2019 года. Ирина Келихсаева побывала в суде.
4 июня этого года ведомство объяснило свои действия ошибками, выявленными в регистрационных документах партии. Тогда же лидер объединения Алан Гаглоев выступил с ответным заявлением, в котором назвал причиной отказа желание Минюста не допустить партию на выборы в парламент 2019 года и даже рассказал о неофициальном предложении отказаться от идеи регистрации партии в обмен на высокую должность в структуре исполнительной власти. Решение Минюста Гаглоев назвал еще и политически мотивированным. Цитата. Министр юстиции за Алина Лалиева сама является членом партии «Единая Осетия» и всеми способами стремится к сокращению числа партий в республике. Таким способом они думают, что смогут избежать конкуренции на парламентских выборах 2019 года. Конец цитаты. Выложили в сеть партийцы подробный анализ нарушений, указанных в ответе регистрирующего ведомства, чтобы доказать их надуманность. Во время предварительного заседания, которое прошло сегодня в Цхинвале, судья Инал Тибилов дал сторонам замечания, которые, по его словам, необходимо устранить до начала основного процесса. К примеру, доверенность представителя Минюста не была заверена подписью министра и печатью ведомства. Отсутствовало у него и регистрационное дело партии «Аланский союз». По словам адвоката партии Барсага Сховребова, судебное заседание проходило в рамках подготовки к основному судебному процессу.
Суд просто объяснил сторонам, какие еще дополнительно необходимо представить доказательства, какие еще дополнительно надо совершить действия сторонам. Одно из требований – это обязать Министерство юстиции выдать свидетельство государственной регистрации политической партии «Аланский союз», датировав ее 30 мая 2018 года. Замечания, которые Министерство юстиции представило в своем решении об отказе, они как бы не предусмотрены законом Республики Южная Осетия о политических партиях. Таким образом, мы не согласны с этим решением.
Тадеев Гиви, рядовой партиец, который пришел на заседание, считает, что процесс регистрации партии не должен был превратиться в проблему и решаться в суде.
Нас почему-то хотят перевести в ранг якобы оппозиционной какой-то партии. Зачем это делать и для чего это делать, я не могу понять. Мы простая общественно-политическая партия, в которой находится 900 человек. И почему не проводится регистрация?
А быть оппозицией плохо сегодня?
Нет, дело не в том. Начнем с этого, что почему-то кто-то хочет именно это сделать. А мы прекрасно понимаем и умеем читать, и разбираемся, и Конституцию читали, что это стопроцентное нарушение наших норм конституционного права граждан. Если мы строим правовое государство, то мы начинаем не орать, не кричать, не митинговать, а просто требуем решения суда, который, я думаю, на сегодняшний день подтвердит наши права.
Сегодня же Алан Гаглоев забрал из Министерства юстиции официальный ответ на свое письменное обращение. В нем лидер партии просил разъяснить, в каком порядке и в какие сроки должны быть устранены недостатки, указанные в отказе Минюста. По словам Гаглоева, реакция ведомства его не удивила.
Я считаю, что этот ответ является подтверждением предвзятого отношения Министерства юстиции к партии «Аланский союз». Потому что вместо того, чтобы ответить на наши вопросы и разъяснить порядок исправления, они взяли и один в один переписали свой же текст. Это, на мой взгляд, лишний раз подтверждает то, что если они не могут сформулировать и поддержать свой отказ, значит, в наших документах не имеется нарушений.
Основное судебное разбирательство по делу об отказе в регистрации партии «Аланский союз» назначено на четверг, 12 июля. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В конце июня в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге открылась выставка художника из Сухуми Александра Семенцова под названием «Болевой синдром», которая представляет серию работ, написанных под впечатлением событий грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, рассказывает Дарья Пабба.
Александр Семенцов родился в Крыму в 1941 году, в разгар Второй мировой войны, и вскоре вместе с семьей был эвакуирован в Тбилиси. Там уже к 20 годам он нашел в себе сильный интерес к двум далеким друг от друга направлениям – физике и живописи. В результате в 1966 году Александр Семенцов закончил физико-математический факультет в Тбилисском университете, а год спустя – Академию художеств. Затем по распределению его отправили на работу в Сухумский физико-технический институт, где Семенцов проработал 20 лет. Но при этом он никогда не бросал живопись. В 1970-80-х годах его работы принимали участие в выставках не только по всему Советскому Союзу, но и в разных городах Европы, например, в Берлине и Варшаве. О творческой жизни Александра Семенцова в Абхазии рассказал его товарищ, другой сухумский художник Александр Байджан, который познакомился с Семенцовым в 1980-х годах.
Часто бывал у него в мастерской, у него был организованный хаос, как у всех художников, но он всегда очень педантично относился к живописи и все делал досконально, четко. Мне особенно нравились его натюрморты. Они были немножко навеяны мастерами, но он так это мог все переломлять, использовать и на свой манер, свою стилистику переносить, что это было самостоятельное произведение. Сделано все очень было добротно, последовательно и на очень высоком уровне. Ну, в принципе, он день не мог прожить, чтобы не творить.
В начале 1990-х годов Семенцов переехал в Санкт-Петербург. Но когда началась война в Абхазии, он вынужден был вернуться обратно, чтобы вывести из Сухума дочь. Художник оказался свидетелем кровавых событий, и, безусловно, его потрясли насилие, легкость убийства и мгновенные разрывы человеческих связей. Все это не могло не повлиять на него. Поэтому по возвращению в Санкт-Петербург творчество художника получило новый виток. Оно пропиталось впечатлениями о войне на родине. Серия «Лезвия», посвященная произошедшему в Абхазии и вылившаяся в масштабные символические образы вооруженного конфликта и причиненного им страдания, впервые была показана в 1993 году в Питерской галерее «Борей». Эта же серия, вместе с другими работами, сейчас выставлена в Русском музее. «Болевой синдром» состоит из 67 работ, среди которых есть живопись и графика, написанные с использованием масляных красок, акварели, туши и белил. Александр Байджан рассказал о работах, представленных на выставке.
Очень интересные постановочные композиции. Я их видел, вот это было после его смерти, лет 6-5. Небольшая галерея была, и первый раз я увидел их там. Они такие совершенно, ну, не характерные ему. Потому что, в принципе, мы его знали в основном как пейзажиста, натюрморт, портреты. Но у него всегда были идеи масштабные, крупные композиции. То есть, как бы получается, художник многогранный. Он универсал. Он раскрылся в Петербурге, тема войны в Абхазии, потом образы людей. Он все это чувствовал, очень переживал, и все это отражалось в его работе. Это его внутреннее такое состояние и сила его мысли, она вот передана его работе, и это чувствуется.
Выставка «Болевой синдром» будет проходить до 12 августа в Михайловском замке, входящем в комплекс Государственного русского музея, одной из самых развитых в России культурных институций, открытой в 1895 году и обладающей крупнейшим собранием русского искусства в мире. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба.
Картинки с выставки.
Власти Польши до конца 2018 года снесут в общей сложности 75 памятников времен Советского Союза, связанных с Красной Армией, советскими партизанами и военнопленными. В России это решение предсказуемо вызвало бурю негодования и обвинений в адрес Варшавы. Польский журналист, бывший корреспондент газеты «Выборчий» в Москве Вацлав Радзивинович, работавший в России с перерывами с 1997 года, считается на родине одним из самых лучших знатоков России. О ситуации с памятниками с ним беседует мой коллега из русской редакции «Радио Свобода» Александр Гостев.
В России сообщения о планах Варшавы вызвали бурю эмоций. А в самой Польше насколько эмоционально обсуждается эта тема?
Дело касается не только памятников советской армии или солдатам советской Красной армии. Оно касается вообще всего того, что напоминает полякам время коммунизма. И то, что называется декоммунизация, на основании этих всех законов о декоммунизации исчезают тоже из польских улиц, из польских городов названия, которые напоминают как-то о коммунизме. И если что-то вообще вызывает какие эмоции, прежде всего вызывают эмоции изменения названий улиц, площадей в городах. Например, ну и название улицы, рядом с которой я живу. Это улица Обстровского. Это был такой наш Стаханов, польский Стаханов. И там поменяли, это большая улица, там живет много людей, поменяли на название этой улицы. И люди очень решительно против этого. Потому что они привыкли жить, они не хотят ничего менять. Ну и говорят, ну это был рабочий шахтер. Ну его замучили работой до смерти. Зачем это менять? Если есть эмоции, если есть какие-то, ну, не скажу протесты, потому что никто не выходит на улицу на демонстрации, они прежде всего против того, что меняется то, что как-то осложняет людям жизнь. Понятно, знаете, советской или Красной армии, этот процесс уже довольно долго длится у нас. Это началось в 90-х годах, и люди как-то к этому привыкли. И особых эмоций есть, конечно, тоже и такие люди, которые по-другому понимают. Есть такие люди, которые хотели бы защищать некоторые памятники. Их тоже можно понять. И такие, которые своим трудом пытаются как-то ухаживать за этими памятниками. Но это небольшие группы людей.
Для России, несмотря на многие прошедшие десятилетия, тема Второй мировой войны до сих пор крайне живая и болезненная, поскольку постоянно используется властью и разными политическими и общественными силами в своих играх. В Польше до сих пор также нервно относятся к памяти той войны. И для поляков Вторая мировая тоже до сих пор насущная и больная тема, а не просто тяжелый период в истории.
Это на самом деле не история, это мифология, это ближе даже и религии, чем настоящей истории. И у всех народов есть свои мифы, мифы основополагающие, мифы, которые становят какую-то базу для мышления, для традиций и так дальше, и так дальше. Понятно, что в России этот миф Второй мировой войны и лучше сказать Великой Отечественной войны. А в Польше тоже есть свои мифы. Это есть миф восстаний, прежде всего Варшавского восстания. Это миф новый, который пытаются, ну, лучше сказать, навязать польскому обществу. Это миф этих бойцов польского подполья, которые в 40-х годах сражались с новой коммунистической властью. И очень много сейчас о них говорится. Власть пытается ввести эту тему в программу школ. Есть очень много мероприятий, связанных с памятью этих людей. Этого раньше не было. Конечно, люди помнили. Люди знали, что это было, что были такие, что была эта подпольная война с коммунизмом в Польше, но не очень обращали внимания. Сейчас это становится первым польским мифом. Я жил, работал в многих странах, я знаю, что везде есть свои мифы, которые, ну, не очень близкие истории, но очень близкие религии.
В России критики решения снести эти памятники заявляют, что в целом нынешние польские власти целенаправленно насаждают в головах современных поляков свою мифологию, чтобы устранить из общественной памяти самые разные настоящие события того времени, не всегда приятные для поляков. Не только связанные с СССР и Красной армией, но, к примеру, с Холокостом, с этим недавно отмененным законом, вводившим уголовную ответственность за обвинение польской нации в участии в уничтожении евреев.
Начнем с того, что власти, не только в Польше, пытаются с памяти своего общества что-то вытеснить, что им сегодня в этот момент неудобно. Если мы сейчас говорим о памятниках солдатам Красной Армии в Польше, надо принять, что на самом деле в Польше подход к этих к событиям Второй мировой войны не такой простой, как бы хотели в России. Польша помнит 17 сентября 1939 года, когда Красная Армия вместо с Вермахтом Гитлера растерзала Польшу. В Польше помнят Катынь и ссылки поляков в Сибирь в 1939-1940 году. В Польше помнят то, что после войны Москва навязала нам свой строй и свою власть. И это все надо принять в совокупности, а не вытеснять из памяти народа, так как это делается в России. А что касается Польши, да, вы правы. Потому что в Польше тоже пытаются вытеснить, промолчать многие неудобные моменты истории. У нас сегодня на улице 18-й год, надо вспомнить, что в 1938 году поляки тоже, воспользуясь моментом, откопали себе кусок Чехословакии, которую тогда оккупировал Гитлер. Надо помнить тоже, что в 1968 году польские солдаты вместе с советскими и другими оккупировали Чехословакию тоже. Но об этом как-то лучше не говорить. Ну и, конечно, есть очень много очень грустных, трагических моментов, которые касаются судьбы польских евреев. И много было таких случаев, что поляки продавали их, даже убивали. Этих случаев очень много. И тоже власти как-то пытаются это все промолчать, а говорить только о героизме поляков, которые спасали евреев. Да, их было очень много. В Израиле есть 6 тысяч с лишним праведников мира. Это огромное число. Но это только одна сторона медали, а есть тоже и вторая, очень грустная.
На этой неделе была годовщина мрачнейшего события в послевоенной истории Польши. Я имею в виду еврейский погром в Кельце, случившийся 4 июля 1946 года, более года спустя после окончания Второй мировой. Об этой трагедии сейчас много говорят в вашей стране? Есть ли публикации и дискуссии?
Эти мероприятия есть каждый год. Там приходят люди, там есть цветы, там есть молитва. Это люди вспоминают. Это нельзя сказать, что это забыто.
Насколько широко все эти темы и дискуссии затрагивают поляков? Одно дело – политики, интеллектуалы, элита. А насколько важны отношения с окружающим миром для большинства рядовых людей? И каковы их главные страхи и надежды в этой сфере? Возможный развал Евросоюза, проблема нелегальных мигрантов – или растущая угроза с Востока, о которой очень много пишут сейчас польские СМИ. Вот что в реальности вызывает больше напряженных ожиданий?
Это совсем не странно, что в нашем воздухе, в нашей атмосфере всегда витает, скажем так, восточная угроза. Она просто есть. Может быть, даже она есть и в генах. Что не странно, потому что история, многие моменты об этом напоминают. И это очень сильно поднялось еще, это настроение, после оккупации Крыма, после интервенции России на востоке Украины. Все напомнило, что есть эта угроза, и на это надо обращать внимание. Но это было всегда. Это и при коммунизме было тоже, что если у нас были какие-то, например, время, когда начиналась солидарность, витал в воздухе вопрос – а придут они или не придут? Что, как они будут реагировать, когда у нас снова появятся советские танки, знаете? Но это такая судьба у нас, у нашего и у вашего народа. Может быть, что сейчас эта тема как-то чуть-чуть ушла, российская тема, потому что у нас сейчас большие проблемы с Евросоюзом, или лучше сказать, у Евросоюза большие проблемы с Польшей. И много говорится о том, что, может быть, новая власть, которая антиевропейская, будет пытаться увести нас из Евросоюза, чего люди серьезно уже, очень-очень серьезно боятся, потому что большинство поляков это евроэнтузиасты, они хотели бы остаться в Евросоюзе. И эта угроза как-то ближе сейчас и реальнее. А говорится, что если мы уйдем из Евросоюза, единственный путь, который у нас останется, это где-то броситься в объятия Москвы. Ну, сложно себе это представить, но такие настроения тоже есть.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Завершение программы – спортивная тема. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил сегодня рассказать о пятикратном чемпионе мира по грэпплингу, одному из видов смешанных единоборств, абхазском спортсмене Ахре Квициния.
Когда не так давно в СМИ появилась информация о том, что абхазский боец смешанных единоборств, выступающий под российским флагом Ахра Квициния, стал пятикратным чемпионом мира по грэпплингу, я, конечно, удивился и обрадовался. Но еще больше обрадовался, прочтя пост в Фейсбуке его тети Анжелики Квициния, журналистки, работающей в Москве, которую я знаю со времен грузино-абхазской войны, когда она была еще старшеклассницей школы. Оказалось, что это сын Баграта Квициния, который погиб в ноябре 1993 года, будучи разведчиком абхазской армии во время вылазки в районе села Шрома, и о котором я писал тогда в газете «Республика Абхазия». Боевые друзья прозвали его «Одинокий волк». Когда его отец погиб мученической смертью и был награжден посмертно орденом Леона, Ахре было 9 лет. После войны его взял в свою семью старший брат отца Роман, тоже фронтовик, с которым мы давно знакомы. Ахра учился в Сухумской 14-й школе и активно занимался вольной борьбой. Первым тренером мальчика был Дзука Беня, дядя Дзука, как звали его юные воспитанники, а затем чемпион 1972 года и многократный призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта международного класса Владимир Маршаня. После безвременного ухода из жизни Владимира Маршаня он фактически стал тренироваться самостоятельно, но при этом с удивительными целеустремленностью и упорством. Его тетя Анжелика рассказывала мне, как он уходил в горы и совершал там забеги по подъему с тяжелым грузом на спине. Ахра стал выезжать на соревнования в Россию, потом в дальнее зарубежье. И пошло, и пошло. В СМИ запестрели сообщениями о его громких победах. Вот, скажем, такая новость. Абхазский спортсмен Ахра Квициния стал чемпионом мира по боям без правил. Чемпионат проходил в Турции, в Анталии. В нем принимали участие представители 47 стран. Тренер Эдуард Аристава отметил тот факт, что он выступал под российским флагом, но на церемонии награждения держал абхазский флаг. В 2016 году в США проходил очередной чемпионат мира по смешанным единоборствам. В решающей схватке по грэпплингу Ахра Квициния встретился с бразильским бойцом. Вот как рассказывал он мне об этом, когда мы на днях встретились.
Мартинес, Виндел Мартинес, такой есть.
Где происходили соревнования?
Это было в Далласе.
Это чемпионат мира был?
Да. Финальная встреча, проигрывал. Еще и более того, попался на болевой прием. В общем, чуть он не это самое, ногу действительно не это, не травмировал серьезно. Выкрутился, но проигрывал встречу. Каждый, значит, выход на болевой – это уже актив, это уже, можно сказать, время закончилось, и ему дали победу. На последних секундах я его поймал сам на болевой, вот, и выиграл, в общем, встречу, просто чудом выиграл.
Встречу. А на болевой какой поймал?
Излом руки и ключицы.
Ага. Ну, а вот во время этих болевых спортсмен может закричать от боли или как у вас бывает?
В случае, издается такой крик, сразу себя останавливает встречу и победу дает.
А он молчал или?
Да, у нас на таком уровне такого не бывает, чтобы там кто-то... Если совсем уже чувствуется, что человек не может выкрутиться, уже разрыв идет, тогда он может сдаться. Но у нас не сдаются так просто. Так как еще и чемпионат мира, и там очень, очень сложно довести человека до сдачи.
В Во время его рассказа про схватку в Далласе мне вспомнилось, что Ахра – это исконное абхазское имя, означающее «скала». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.